У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У Пражской студії Сергій Навумчук. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Президент Росії Владимир Путін на пресовій конференції виказався за переход Білорусі на російський рубель. Держсекретар США Кондоліза Райс назвала Білорусь одною з критично важливих для Америки країн. На площі Свободи у Мінську зібралися активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» і сябри інших молодзевих незареєстрованих організацій, каб ладзіць святочне шесті у День Святого Валентина. У Селігорську затримані 5 молодзевих активістів, які віншували Мінаков з Днем закаханих. Сьогодні раніцей на льотніші армянській столиці Еревану потерпів крушення пасажирський самоліт компанії «Білавія». Гэта інші теми після випуску новинов.
У Пражской студии вас вітає Вячеслав Ракіцкий. Сьогодні у світі. Для Росії у міжнародних справах безумовний пріоритет будівництва союзної держави з Білоруссю, заявив президент Росії у часі своєї останньої президентської пресової конференції для російських і заміжних журналістів. Так само Владимир Путін сказав, що Росія скерує свої ракети на об'єкти супротиракетної оборони США, коли вони з'являться у Польщі і Чехії. Путін підкреслив, що за 8 років президентства змог позбігнути буйних невдач. Британские улады поведомили, что грузинский бизнесовец и оппозиционный политик Бадри Патаркацишвили помер от натуральных причин. Это первые выники проведенной экспертизы. Британская полиция, ведя расследование обставинов нечеканной смерти в авторику при месте Лондону 52-годового Патаркацишвили. У ягоном доме был зроблены анализ на радиоактивность, следов радиации не выявлено. Рада безпеки ААН збереться сьогодні на термінове посідження у проблемі Косово. Посідження скликане на потребування Сербії і Росії, які виступають супроти декларації незалежності Косово. Чекається, що гэта адбудеться у найближчі дні. Тим часом Сербія заявляє, що прийме заходи в отказ супроти любої держави, яка признає незалежність Косово. У Бейруті поховали одного з лідерів ліванської екстремістської груповки Хізбула Імада Мутніє. Він загинув у виніку вибуху в столиці Сирії Дамаску. Представник Хізбули обвинуватив у гибелі Мутніє Ізраїль. Улади Ізраїлю одринули обвинувачені. Три чоловіки були арештовані сьогодні в іспанському місті Віторія, поводлі подозрення у пропаганді ісламського екстремізму і тероризму. Поліція повідомляє, що затриманые збирали сродки на фінансування терористичної діяльності, а крім того, вони розповсюджували серед місцевих мусульманів відеоматеріали з закликами до святої війни. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новинов.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. А 5 вечора у Мінську на площі Свободи зібралися активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» і сябри інших молодзевих незареєстрованих організацій, каб ладзіць святочне шестце у День Святого Валентина. Акція відбувається під лозунгом «Білорусь у Європу». Сябры офіційної державної молодзевої організації БРСМ тим часом павіншавалі з Днём Святого Валентина паштовками державних чиновнікаў, спартовцаў і дзеячаў мастацтва. У часі молодзевой акції мы звязаліся па телефоне з нашым корэспандэнтам Любовью Лунёвай.
Добрый вечер. Менавіта ў гэты момант я знаходжуся на праспекце Незалежнасці, і калёна дэманстрантаў рухаецца ў бок вуліцы Янкі Купалы. Сапраўды, як і планавалася, моладзь сабралася о 5 гадзіне на плошчы Свабоды. Яны разгарнулі расцяжкі «Малады фронт». Яны трымаюць балёнікі чырвона-белыя, таксама шмат сцягоў. І спачатку яны наведалі французскую амбасаду. Пробывши там, молодь каленой прошила по улице Ленина. Як только проскандовали лозунг «Беларусь до Бога», одразу ж пошел снег. И молодзевые активисты вельми узрадовались, и они все казали, что это некий символ, бо в Беларуси всю зиму не было, а мать что снегу. И пошла такая метель, что заняло все дороги. Только в эту хвилину спынился снег. Молодь рухается каленой, скандуют лозунги, машины, кировцы автомобилей, которые рухаются по проспекте, час від часу подають сигнали на знак солідарності з молоддю. Міліціянти поводять себе доволі неагресивно. Некілька літерально мікроавтобусів без усіляких опознавальних знаків рухаються наприкінці кольони. І вони ніяк не вмішуються у цей процес. Тільки однічі, коли молодь вийшла на проїзну частку, але тільки з медика перейти дорогу. Супрацовники ДАІ розгукав змасняли, повідомили, коли вони не порушали правила дорожнього руху. Молодь запланувала навідати польську амбасаду, амбасаду Німеччини, а потім зробити такий марш по вулиці Кисельова і навідати американську амбасаду. Ви чуєте, як я не скандую, я зараз іду на толпі. Олександр Мілянкевич долучився до цієї акції, прийшли сюди правооборонці, серед їх Людмила Грознова, а у основному це молодь. І настрой вельми добрий. Тут і Дмитро Дашкевич, який почав гэтае шэсце, ён звернувся до присутніх і сказав, що гэтая акція відбувається не тільки під лозунгом «Беларусь у Європу», але і Беларусь у контексті усеагульної європейської християнської цивілізації. Треба тільки наприкінці додати, що сьогодні відбудуться ще й вікторини, відбудеться ще й шоу «Беларусьчини» і інші мероприємства. А так само сьогодні стартує маратон, який буде у десятках городах. Гэта будуць і вікторини, гэта буде і вывешванне сцягоў бел-чырвона-белых і таксама сцягоў еўразвязу.
Дякую, Любов. Нагадаю, што з нашим корреспондентом Любов'ю Луньовою ми зв'язалися після 18-ї години. Яна вела репортаж з Мінську. А у Селігорську затриманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінаков з Днём закаханых. Маладыя людзі замацавалі на сцяне ля Селігорскага выканкаму расцяжку з надпісам «Мы любім Беларусь». У вобразах анёлаў і закаханага сэрца яны віншавалі Мінаков. Міліцыя затрымала пяцёх – Івана Шылу, Хрысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Рыгора Астапню і Глеба Сноркіна.
У Беларусі не одна вёска мае назву Літва, але напэўна у той Літве, што пад палачанамі, у жыхароў асаблівая любоў да гісторыі. Прынамсі, нідзе я не сустракаў столькі знаўцаў сваіх радаводаў. Пра Літву слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача пасля выпуску навіну. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Эревану пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Самалёт канадскай вытворчасці на ўзлёце нечакана страціў раўнавагу і, зачапіўшы крылом бетон, пачаў куляцца. Мы патэлефанавалі ў Эреван корэспандэнту «Свабоду» Карыня Калантарьян.
Я была на аэропорте Звартнот, где видела только перевернутый самолет. Рано утром, это приблизительно в 4:19 по местному времени, в момент взлета летчики заметили, что приблизительно на высоте 4-5 метров самолет не стал неуправляем. После этого крыло, левое крыло ударилось о взлетную полосу, и самолет перевернулся. С помощью пилотов и двух пассажиров сразу же дверь самолета была взломана, и все 18 пассажиров были эвакуированы. После этого самолет загорелся, и пожарники тоже через 50 секунд, сказали нам так, были там уже. Ожогов у пассажиров не было, только 8 пассажиров были госпитализированы с легкими ранениями. Я была в госпитале, да, и с пассажирами тоже разговаривать не позволили, потому что они были... Правда, ранения были не легкие, но они были в шоке, и мне не позволили с ними разговаривать. Я просто говорила с лечащим врачом.
На телефонной связи с Еревану была корреспондент «Свободы» Карина Калатарьян. А теперь про іншыя падрабязнасці крушэння Игорь Корней.
Як паведамілі ў амбасадзе Арменіі ў Менску са спасылкай на нацыянальныя авіяцыйныя службы, у выніку катастрофы самалёту, які належыць кампаніі «Белавія», 7 чалавек з траўмамі і апёкамі шпіталізаваныя. Беларускія грамадзяне, трое пілётаў і адна пасажырка, не пацярпелі. Супрацоўніца Департаменту авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацій Ганна Курыцкая паведаміла, што паводле папярэдняй інфармацыі на борце знаходзіліся грамадзяне розных краінаў.
Там былі і беларусы, і з Арменіі, і грузіны, і расіяне, даже ўкраінцы. 18 человек вместили сколько национальностей. Ну, слава богу, конечно, что все вот так обошлось для них хорошо. 7 человек в больнице сейчас. Особо тяжелых случаев нет.
По факте крушения пассажирского самолета Беларусь проведет уластное расследование. У склад адмысловой комиссии так само меркуется притягнуть представников завода вытворцы. Сегодня о полдне группа экспертов на чале с керовником департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Вадимом Мельником вылетела из Менску у Ереван. Як удакладняе Ганна Курыцкая, пасля здарэння пад пытаннем набыццё іншых самалётаў гэтага класу.
У прошлым году планировалось вообще приобретение двух «Сержей». Приобрели пока только один вот этот вот, как оказалось, роковой. Вообще в планах на 2008 год было приобретение второго, так как не получилось в 2007. Я не знаю, может быть, сейчас уже эти планы изменятся.
Канадыйский самолёт концерну «Бомбардье» – самолёт рэгіянальнае прызначэнне. Арыентаваны ён перадусім на невялікую колькасць пасажыраў і выкарыстоўваецца для частых палётаў. На рейсах Белавия самолет, який уже не поддается обновлению, ровно год. Апошнее обслуговывание проходил у Дании. У департаменте авиации кажут, что это первый серьезный выпадок с пассажирскими самолетами.
Именно что касается пассажирских перевозок, то да, не было такого. Еще недавно мы хвастались, что у нас в этом плане все в порядке. Но вот произошло такое вот неприятное. Было бы, конечно, хуже, если бы люди погибли.
Иншие катастрофы с уделом белорусских самолетов пропадают на часы советского аэрофлоту. У 1982 годе над Наравлянским районом развалился Як-42. 132 пассажиры и чальцы экипажу падали просто с неба. У лютым 85-го, узнявшийся за аэропорту Менск-2, самолет Ту-134 с лепшими студентами БДУ, угонорованными поездкой у Ленинград, рухнул у районе Смолявичеву. С 80 пассажиров и пилотов выжили 22. У снежні 86-го при заходзе на пасадку ў берлінскім аэрапорце пацярпеў крушэнне такі ж Ту-134. Загінулі ўсе пасажыры, пераважна нямецкія школьнікі. 20 гадоў таму, у лютым 88-го, блізу пасадачнай паласы зваліўся самалёт Менск-Тюмень-Сургут. Выратаваліся 25 чалавек. Адзін нестандартны выпадак адбыўся ўжо ў часы незалежнай Беларусі. У 1992-м на лётнішчы ў Владивастоку разваліўся самалёт Ту-154 беларускай прыпіскі, які з чаўнакамі на борце вяртаўся з Кітаю. Машына папросту не вытрымала перагрузу, пацярпелых не было.
Для информации Игоря Корнея додам, что летось у соковику в Сомали потерпели крушение два транспортные самолета Ил-76, которые працевали у Африцы под эгидой ААН. Ободва были сбиты боевиками мусульманских групповок. У першым выпадку экипаж здолев ажыццявіць аварийную посадку, а праз два тыдня 11 пилотов и техников другого самолета, які вывозил по рештке першого, загинули. У 2006-м шестеро белорусских пилотов загинули при падении такого же транспортного самолета у Танзании. У тым же годе под час крушения Ан-24 в складе интернационального экипажа загинул летчик с городни. Вы на хвалях Радио Свобода. Дзяржсакратар США Кандаліза Райс назвала Беларусь одной из критично важных для США краин, поведомляя РИА Новости. Выступаючы 13 лютага з дакладам у Сенаце США, Кандаліза Райс паведаміла, што адміністрацыя Белага дома ўключыла ў бюджэтны запыт на наступны год 60 мільёнаў даляраў для фінансавання спецыяльнага фонду падтрымкі дэмакратыі і правоў чалавека. І ў працяг гэтай тэмы. Сёння ў Бундэстагу прагаласуюць пра новыя візавыя кошты для беларусаў. На парадку дня проекта резолюции, подрыхтаванная кіроўнай коалицией христианскими социал-демократами, а так само оппозиции фракциями вольных демократов и зеленых. Тему протягивая Алена Струве.
И коалиция, и оппозиция пропоновали свои особные проекты резолюции у справе изменения визовых коштов для белорусов. Политичные оппоненты сгодны у тым, что визовые сборы у 60 евро недоступные для большинства белорусских громадян. Коли христианские социал-демократы пропонуют консульским супрацовникам при выдаче визу отдавать молоде до 26 годов больше уваги, то зеленые вольные демократы настаивают на цалком бесплатных визах для молоде и некоторых іншых катэгорыяў. Першае гэтае пытанне вынесла на разгляд парламентароў дэпутатка ад фракцыі зялёных Мары Луіза Бек. Гэта было ў 2006 годзе. Потым свой праект па візах для беларусаў падрыхтавала кіроўная кааліцыя. Некалькі разоў пытанне выносілася на парадак дня паседжання Бундэстагу, аднак з тэхнічных прычынаў так і не было разгледжана. Як прагназуюць аглядальнікі, ухвалены хутчэй за ўсё будзе праект кааліцыі, тым больш што яго падтрымаў парламенцкі камітэт па па міжнароднай палітыцы. Прадстаўнікі апазіцыі тым часам лічаць, што сённяшняе галасаванне спрагназаваць вельмі цяжка. У бюро Мары Луізы Бек сказалі наступнае.
Дебаты працягнуцца 30 хвілінаў. Спрагназаваць іх хаду, як і вынік галасавання, вельмі цяжка. У кожным выпадку за імі можна будзе назіраць у наўпростым эфіры на сайце нямецкага парламенту. Адрозна ад кіроўнай кааліцыі мы выступаем з больш жорсткімі фармуліроўкамі.
На абмеркаванне нямецкіх парламентароў выстаўлены і другі праект апазіцыі адносна падтрымкі дэмакратычнага руху ў Беларусі. Ён таксама ініцаваны зялёнымі на чале з Мары Луізай Бек. Размова ідзе аб працаўладкаванні ў Нямеччыне беларусаў, якія страцілі працу з палітычных прычын, а таксама аб тым, каб заснаваць стыпендыі для выключаных з універсітэтаў беларускіх студэнтаў. Сярод іншых прапаноў зялёных пашырэння культурных і навуковых кантактаў, падтрымка супрацоўніцтва паміж нямецкімі партыямі і беларускім грамадзянскім супольніцтвам. Гэты праект таксама падрыхтаваны ў 2006 годзе. Там утрымліваюцца некаторыя састарэлыя на сёння патрабаванні, напрыклад, аб вызваленні Мілінкевіча. Не выключана, што кааліцыя адхіліць дакумент менавіта з прычыны састарэласці, кажуць прадстаўнікі апазіцыі, аднак пры гэтым дадаюць, прадказаць усё загадзя цяжка.
Перадавала Алена Струва. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала Беларусь адной з крытычна важных для Амерыкі краінаў. На плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» і сябры іншых моладзевых арганізацый, каб ладзіць святкаванне ў дзень Святога Валянціна. У Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінакоў з Днём закаханых. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Эрэвану пацярпеў крушэнне самалёт кампаніі «Белавія». Сёння ў нямецкім Бундэстагу праходзіць дыскусія па беларускім пытанні. На парадку дня праекта рэзалюцыі падрыхтаваная кіроўная кааліцыя таксама апазіцыі. Маці гомельскага актывіста Дмітрыя Жалезнічэнкі звярнулася ў суд са скаргай на газету «Гомельская правда» з патрабаваннем апублікаваць абвяржэнне артыкулу «Не хачу ў салдаты, хачу ў дэмакраты». Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін правёў сваю апошнюю прэсавую канферэнцыю на пасадзе прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Ён выказаўся па шырокаму спектру пытанняў ад вынікаў свайго васьмігадовага кіравання і праблемаў расійскага далёкага ўсходу да ацэнак Дмітрыя Медзведзева і амерыканскага супрацьракетнага шчыта ў Еўропе. Пуцін падкрэсліў, што пасля 2 сакавіка не адбудзецца зменаў на беларускім накірунку расійскай знешняй палітыкі і чарговы раз выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
На пытанне, што, на ягоны погляд, было ягоным самым вялікім дасягненнем на пасадзе прэзідэнта Расіі, Пуцін адказаў, што Расія набыла нацыянальнае адзінства і збудавала моцную эканоміку, заснаваную на рынкавых прынцыпах. Кіраўнік Расіі сказаў:
«Я уверен, мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая президентом Российской Федерации. Все эти 8 лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил. Я доволен результатами своей работы».
Ён заявіў, што ніколі не меў спакусы пайсці на трэці прэзідэнцкі тэрмін, назваў Дмітрыя Мядзведзева бліскучым менеджэрам з моцнымі арганізацыйнымі здольнасцямі, падкрэсліў, што давярае яму асабіста, і сказаў, што Мядзведзеву не сорамна і не страшна аддаць рычагі кіравання краінай. Значная частка пытанняў і адказаў тычылася міжнароднай палітыкі. Пуцін выказаў меркаванне, што пасля 2 сакавіка не адбудзецца ніякіх зменаў знешняй палітыцы Расіі на беларускім накірунку. Ён нагадаў, што адной задачай інтэграцыі ставіўся пераход Беларусі на расійскі рубель. Расійскі прэзідэнт заўважыў, што зараз расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі. І на ягоную думку, ад пераходу на расійскі рубель для беларускай эканомікі і для грамадзян Беларусі нічога акрамя выгадаў няма. Разам з тым Пуцін падкрэсліў, што гэта магчыма зрабіць толькі ў тым выпадку, калі беларускія партнеры гэтага захочуць. Расійскі прэзідэнт чарговы раз выказаў сваё рэзка крытычнае стаўленне да размяшчэння ў Чэхіі і Польшы элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны і паўтарыў пагрозу накіраваць расійскія ракеты на гэтыя аб'екты.
Нашы эксперты считаюць, што эта сістэма угражае нашай нацыянальнай безопасности. І если она появится, мы вынуждены будем адэкватна реагировать. мы, вот тогда мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты, которые нам угрожают. Не мы же их создаем. Мы просим этого не делать, нас никто не слушает.
Коментуючи адмову Бюро демократичних институтов АБСЕ накировать своих назиральников на президентские выборы в Россию, Путин заявил, что Россия брала на себе международный обовязок запрошать назиральников АБСЕ и зробила это. Поводле яго, у гэтых абавязках не пазначана дакладна, колькі назіральніка Украіна павінна запрашаць і на які тэрмін. Хай яны сваіх жонак вучаць, як шчы варыць, параіў прэзідэнт Расіі прадстаўнікам бюро АБСЕ.
Таким чином, Владимир Путин заявил, что никаких изменений на белорусском напрямку внешней политики Кремля после 2 соковика не отбудется. Как комментует эту заяву российского президента у Минску? Передает Олесь Дашчинский.
Владимир Путин заявил, что ягоная позиция в питании интеграции с Беларусью не поменяется.
В международных делах для России это, безусловно, приоритет строительства союзного государства вместе с Беларусью. Мы готовы пойти так далеко, как этого хотят наши белорусские партнеры. Прежде всего, речь должна идти о интеграции в сфере экономики.
Президент России так само нагадал, что в якости одной из першочерговых задач ставилась задача выходу на разлики в российских рублях у якости одной валюты. По воле Владимира Путина, сегодня российская финансовая система стабильная, как николи. И это может принести для белорусской экономики и громадянов только позитивное.
Но, повторяю, это возможно сделать только в том случае, если наши белорусские партнеры этого хотят. Мы здесь навязывать ничего не собираемся.
По воле Владимира Путина, треба зарабить еще немало. Унификовать мытные тарифы. Мауляў, належыць стварыць такія ўмовы, пры якіх не будзе ўзаемных перасцярог у звязку з тым, што то ў Маскве, то ў Менску прымаюцца няўзгодненыя рашэнні ў сферы эканомікі.
В общем, здесь есть над чем работать, мы будем действовать в этом направлении. Никаких изменений на белорусском направлении внешней политики после 2 марта, уверен, не произойдет.
Наместник керовника Палаты представников в международных справах Сергей Костян заявил.
Еще 5 лет тому президент Республики Беларусь сказал, что мы готовы пойти до утворения союзной державы настолько далеко, насколько могут пойти керовники России. Коли мы так говорили, то мы мали на увазе зусім не тое, что мают на увазе керовники России. Яны ставят умовы и кажут нам об тем, чтобы мы вошли в Беларусь в склад Российской Федерации на правах автономной республики або губернии. Мы это разумеем по-иншему.
Поводле политолога Андрея Федорова, заява российского президента подтверждая прогнозы про дальнейший тиск с боку России у напрямку до инкорпорации Беларуси.
Зараз, может, это в меньшей ступени будет в политическом смысле, то, что эта идея и будет идти в экономическом. Лишнее подтверждение это отримали. Продолжение того, что мы набираем в последний час. Все эти преференции, которые нам снова начали давать экономичные в выгляде танного газа, великих кредитов так само, довольно таких льготных. Это все свечит об том, что Россия ожидает протягнуть до себя Беларусь. Зараз, прежде всего, экономично. Ну а политично это уже само потом звалится у руки.
Сказал политолог Андрей Федоров, комментующий сегодняшнюю прессовую конференцию российского президента Владимира Путина.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые 3 месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого 3 раза на тыдень.
Эссе наших слухачоў будуць гучаць з панядзелка 18 лютага па панядзелках, серадах і пятніцах. І цяпер інфармацыя з Нью-Йорку. Днямі ў грамадскай залі сабору Святого Кирыла Туровскага Беларускі музей у Нью-Йорку адчыніў персанальную выставу беларускага мастака Александра Григорєва. У Злучаных Штатах Америкі мастак выставляецца ўпершыню. На выставу здолеў прывесці толькі частку сваіх твораў, 2 з іх ён ахвяраваў музею. Перед наведывальниками выставы выступил Зенон Пазняк. Он подкреслил важность таких мероприемств для национального отраджения. Вы на хвалях Радио Свобода и теперь анонс сегодняшней программы.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого. А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тема сённяшняй перадачы «Беларуская Атлантыда» – «Беларускі Дзвінск». Бярэ ўдзел гісторык Алег Трусаў. Ну, а цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Адзначэнне Дня Святога Валянціна, асобы новых кіраўнікоў Канстытуцыйнага суду і Генеральнай прокуратуры, выбары ў палату прадстаўнікоў, скасаванне сацыяльных ільгот, становішча беларускай мовы – тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сёння ў многіх краінах свету, у тым ліку Беларусі, адзначаюць Дзень Святога Валянціна. Ён лічыцца апекуном закаханых і хворых, а таксама апекуном міру і пчаляроў. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Віншую супрацоўнікаў Радыё Свабода і асабіста Валентіна Жданко, Валентіну Аксак, з Днём Святого Валентіна. Зычу ўсім моцнага здароўя, шчасця, поспехаў у вашай нялёгкай, але вельмі патрэбнай працы. І многа-многа кахання. Ілля Копыл.
Зиновьев, хочу телефонной Валентинкой поблагодарить редакцию за репортажи «Свободы», которые вели слушатели сквозь Белтелерадио «Туман».
Кіраўнік Беларусі прызначыў старшынём Канстытуцыйнага суду былога генеральнага прокурора Пятра Міклашэвіча. Генеральным прокурорам стаў Рыгор Васілевіч, які дагэтуль узначальваў Канстытуцыйны суд. Каментары слухачоў.
Пётр Міклашэвіч, якім ён быў генпракурорам, такім будзе і старшынёй. Упэўнен, маєй Беларусі Канстытуцыі будзе ў дальнейшым загоне, казаў Валерій Курдзевіч з Барысаў.
Спадар Міклашэвіч і на новай пасадзе бярэцца будаваць дзяржаву для народа. Тым часам у народа не пытаюць і дзяруць з яго грошы на горна-лыжныя курорты, лядовыя палацы ды тэнісныя корты.
Далей выказванні на адрас вышэйшых уладных чыноўнікаў і лідараў апазіцыі.
Уважаемый генерал Чергенец, вам было бы больше чести, если бы вы возглавили комиссию по расследованию. Ведь Юрий Захаренко ваш бывший коллега по службе, а не судиться с независимой прессой и журналистами. Бывший офицер милиции.
Не соромно за вас, главный начальник Беларуси. Треба выпустить с тюрем политзаключенных. В Евросоюзе вельми добро соблюдают права и свободы громадян.
Что это за банкир Протопович? Продукты эти дорожают каждый день. И все кричит. Пишется. В евро в 15-м году. Это никогда не будет.
Я звертаюся до Пазняка. Хопить вам сидеть там, за межи. Треба приезжать на Беларусь и менять эту большевицкую коррупционную уладу. Леван Тереш, Дзержинска.
Выказывание комментуя наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький.
Дякую Богу, что лёс Пазняка склался не так, как лёс Чорнавіла, Дудаева, Гамсахурдзіі, ну и шмат еще яких национальных лидеров, які в свой час подняли свои народы на змагання за незалежность, волю. Прийде час, Пазняк вернется на родзіму, уже тут непосредственно протягне свою эту працу.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі «Бібліятэкі свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведам 8-0293-912224. Далей выказванні на тэму адмены льгот, становішча ў Беларусі, беларускай мовы.
Я до вас теперь менее звоню, то я хотела позвонить, но сняли льготы на телефон, и мне приходится более платить.
На великий жаль, у нас зусім незначная колькасць людзей карыстаецца беларускай мовай. Хацелася б, каб наша родная мова гучала ў школах, на вуліцы, у дзяржаўных установах. Нина Ермалінская, город Салігорск.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навіну перадача «Падарожжа свабоды» з Дмітрым Бартосік распавядзе пра вёску Літва.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18.30, у Пражской студии далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня ранницей на летнище армянской столицы Еревану потерпел крушение пассажирский самолет компании «Белавия». Больше за два десятки пассажиров, включно с пилотами, были выратованы службами аэропорту. Несколько человек шпитализованы с опеками. Сегодня активисты незарегистрированной организации «Молодый фронт» да инших молодевых демократичных организаций уладят шествие в центре Менску с нагоду Дня Святого Валентина. Акция отбывается под лозунгом «Беларусь у Европу». Молодь поводле традиции наведывая шерох замежных амбассадов. Про затримание покуль не поведомляется. У Солигорску были затриманы пятеро молодевых активистов, которые веншевали Минаков с Днем Закаханых. Гэта Иван Шила, Христина Самойлова, Андрусь Тычина, Рыгора Стопня и Глеб Сноркин. Молодые люди замацевали на сцене ля Солигорска выконкаму растяжку с надписом «Мы любим Беларусь». Выступающий в Сенате США дзяржсакратар Кандаліза Райс поведомила, что администрация Белого дома уключила бюджетный запад на 2009 год 60 миллионов долларов для финансирования специального фонда поддержки демократии про двоу человека. Поводле Райс, фонд дозволит подтримливать демократию у таких критично важных метовых краинах, как Китай, Беларусь, Россия, Ливан, КНДР, Таиланд, Венесуэла, Сомали, Мьянма и Пакистан. Для России в международных справах безумовный приоритет будовництва союзной державы с Беларусью, заявил президент России Владимир Путин в часе своей опошней президентской прессовой конференции для российских и замежных журналистов. Коллегия Высшего господарчего суду подтвердила раннейшую постанову, поводле якой белорусскому Хельсинскому комитету отмовили в задовольнении позову до Совета министров. Правооборонцы потребовали компенсации стратов, понесенных у вынику невыконания урадом международных домовов у галине техничной допомоги. А зараз несколько международных подеев. Британские улады поведомили, что грузинский бизнесовец и оппозиционный политик Бадры Патаркацишвили помер от натуральных причинов. Рада безпеки ААН сберется сегодня на терминовое поседжение у проблеме Косово. У Бейруте поховали одного из лидеров либанской экстремистской групповки Хизбула Имада Мутния. Три человека были арештованы еще не у Хишпании по водле подозрения у пропаганде исламского экстремизму и терроризму. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинов.
У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Раз хвилин 15 на наших хвалях «Белорусская Атлантида без барьеров». Тема «Белорусский Двинск» удельником передачи Вячеслава Ракицкого и историк Олег Трусов. А зараз «Подороже свободы». Сегодня вандровка из метро Бартосика у вёску Литва, что у Молодачанском районе.
Литва – утульная с вузкими покручастыми улицами вёска местится каля местечка Палачаны, что под Молодечным. Поделяя их маленькая рачулка, але жыхары Литвы личать, что гэта колишняя мяжа помеж старожитной Литвой и Полоцким княством, бо по той бок речки ляжит местечко Палачаны. Михаил Бекіш – чыгуначнік, яму пад 60 гадоў. Гэта падцягнуты спартыўны мужчына, апантаны шляхетнай ідэяй выдаць кнігу пра палачаны і Літву, запісаць усе ўспаміны старых людзей, усе легенды і паданні. Ён ганарыцца сваім вугорскім прозвішчам і ведае свой радавод да пятага калена.
Вы з гісторыяй прафесійна не звязаны, да?
Я з гісторыяй.
Што? Что чыгуначніка натхняе на...
А чаму именно чыгуначніка? Я тут родился, тут я живу, тут я крестился, мабыць, тут и помру.
Прадзеда выслали из-под Варшавы за 1863 год. Ён умазаўся там в восстание. Выгнали с Польши на пустки.
Прадзед быў паўстанцам 1863 года?
Яны сюды прыехалі на пусткі. Дзеревня Літва. Фамілія ў мяне венгерская. Вроде бы венгр быў прэдак наш.
У ваколіцах Літвы Міхал ўжо назбіраў невялікую калекцыю гістарычных экспанатаў.
А это што такое у вас в руках?
Ядро з маленькай пушкі паходнае. Ну, ещё, наверное, з тех пор. З 15 века. Это я нашёл. Той стороны, литовской стороны. Может, и этот самый Ивана Грозного вояки из его стреляли. Еще тут одна реликвия есть. Бесплатный давали походный иконостас. У нас полк Драгун стоял в 16 году.
У первую сусветную.
Ну да, первую империалистическую. Им давали походный иконостас на металле. Вот это третья створка. Иоанна Крестителя. Я в мусоре нашел.
Падчас вандровак па Беларусі мне не раз даводзілася гутарыць з вельмі старымі людзьмі, але Іван Францавіч Стужынскі асаблівы доўгажыхар. Востры позірк, моцны голас, ні за што не здагадаешся, што спадару Івану 25 сакавіка споўніцца 101 год. У 1919 годзе хлопчыкам спадар Стужынскі быў узяты ў абоз чырвонай арміі, якая наступала на Варшаву, і пасля разгрому самастойна вярнуўся да хаты. Маладзёнам у кавалерыі ваяваў супраць немцаў і ўцёк з палону ізноў на радзіму.
А вы памятаеце першую сусветную вайну 14-го года?
Чаму ж не памятаю? Да помню ўсё, помню ўсё. Як 7 гадоў было мне, я начынаў хадзіць у школу. Света ж не было, надо керосинные лампы были. Мы первые, скажем, уже там 13-14 уже заимели лампу керосинную, висела. И вот до нас собирались люди у квартиры. Ну, что соберутся, так это человек 20 там, как из деревни. Они прочитывают там всякие брошюры, газеты. И описание было... Что будет? И вот люди соберутся, так один читая, а все слухают, что будет это на свете. И все, знаете, все знали, что сегодня делается. Уже тогда все чисто это прочитывали.
Без телевизора.
Так один на другого загородки брались. Что дурак ты, ты дурак, не веришь. Что не быть не может, а только дело, что будут машины огненные летать по деревне и будут от скорости разбиваться. Быть не может. Пойдут еще с сумками, с торбами, по-низчему. А кто ж дарить будет? И берутся загрузки один. Ты дурак, и ты дурак. А теперь-ка глядите, все пошли с сумками у нас. Богатый, бедный. Усе ідуць і сумкамі.
Што ён меў на ўвазе? Я не стаў напружваць вельмі старога чалавека, які бачыў, як змянялася Беларусь ад керасінавай лямпы да інтэрнэта. А так і засталася з торбай.
У эфіры «Радыё Свабода» сёння ў нашых падарожжах Дзмітрый Бартосік расказвае пра сваю вандроўку ў вёску Літва. Гэта ў Маладашанскім раёне.
Сын Івана Францавіча Рамуальд на фоне стагадовага бацькі выглядае маладзёнам. Ён адваяваў у палачанах касцёл. Храм месціцца ў доме, які саветы канфіскавалі ў сям'і, рэпрэсаванай у 39-м, каб зрабіць тут калгасную кантору.
Сёння касцёл знаходзіцца ў сценах, дзе была рэпрэсаваная сям'я.
Гэта была дзе-то выслана сям'я. Не знаем, дзе, адкуль гэты дом прывезены, з якой мясцовасці гэты дом. Гэты дом прывезелі, і яны яго тут паставілі, і ўсё. Ну, вы знаете, что по архітектурі получився і он так з виду, вроде бы, знаружи так не надто, что особо. Но внутри, як зойдете, получилася і акустика хороша. І главное то, що збудували ми його за один год. Ну, я вмію малювати, що тут і образ Святого Роха, я намалював сюди копію. Усі роботи, що там є у костелі, це вважається почти моя робота.
Бібліотеці мене прийняли вельми неласкаво. Бібліотекарки завжди такие слова охотливые, гэтым разом сустрели мене як окупанта. Причина анекдотичная, але таксама сведчанне того, что и тутэйшым детям хочется романтики и мистики. Школьница з Литвы написала у мясцовую газету нататку про бібліотеку и дала волю фантазии. За чаго бібліотекарка не залюбила усіх, хто піша. Яна дала мне той нумар и загадала читать.
Раптом на полице, где стояли книги, нечто зашамотело, затым одна книга отделилась от остатних и зависла у поветри. Секунда другая, сторонки ее стали сами по себе перегортываться, женщина спужалась, кинула незачиненной библиотеку и побегла на улицу. А что это такое?
Ничего это такого. Я тут более 20 годов пробил. Ни одна книга с полицы не утекла никуда. Я говорю, такую ерунду написать. Люди приходят за голову, хватаются. Слушай, кажи, как ты тут сядешь у библиотеки? Теперь говорю, все, никаких интервью, никакого.
А чему вы покрылись?
Просто мне с усих районов звонят. С Вилейки 5 человек звонят. С Борисова звонят. С Воложина звонят. Говорю, слушай, что у тебя в библиотеке робится? Люди свои проходу не дают, палачанские.
Карацей, девчинка взорвала информационную бомбу.
Вот и пожартовали. Звонили без конца, на телефон горел.
Восьмидесятигадовая Евгения Чаплинская, потомная наставница, сивая, пригожая старая, с молодым голосом и мудрыми вачыма. Яна вывучила не одно поколение детей из Литвы и ваколицаў и найперш намагалася привить им почуццё беларускасти.
Я была малая еще дошкольница. Меня батька научил купалушки. От веку мы спали и нас разбудили. Сказали, что треба нам жить.
А это в каком годе он вам вершики такие рассказывал?
Ну, в 35-м помер. Угу. Ну, какие? В 30-м. Он был свядомый белорус.
Откуль бралася свядомость?
Ну, мусит тому, что человек был развитый. Гены, пэўне, белорусские жили. А он был наставником российским, царским.
На вашу думку, 39-й год. Так. Для Беларуси это было добро ти лихо все ж таки?
Добро было то, что злучено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно была. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже я готов надыходила, это 39-е, за записочку. За огнем полячишь, ну такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны пришли, бедные, такие страшные кони, а солдаты так дрэнна одеты. Я теперь поняла, что это пэўне фуфайки были. А тады это мне здавалася, што яны ў каптанах, бо нашы беларусы насілі каптаны шарачковыя. Думаю, што, Боже мой, пасля польскай арміі. Дык спачатку яны нібы рады былі тыя людзі. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выбары былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, не жыве Польшка і так далі.
Акція пратэст.
Так, так, так. А хто не ўмеў там пісаць, і што, дык загрэзе, загрэзе. Ну, так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
От тех часов у белорусских выборах изменилось нешмат. Хиба только замест «Нех жие Польска» можно написать «Живе Беларусь», что, зрешты, так само выник.
Сегодня у подорожжах свободы Змитер Бартосик рассказал про свою поездку у вёску Литва, что у Молодочанском районе. В эфире Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Головные темы дня. Сегодня активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» и інших молодевых организаций зладили 6 из нагоды Дня Святого Валентина. Акция под лозунгом «Беларусь у Европу». Сябры официйной державной молодевой организации БРСМ тем часом повиншавали с Днем Святого Валентина паштовками державных чиновников, спартовцев и деячов мастацтва. У Солигорску были затриманы 5 молодевых активистов, которые веншавали Минаков с Днем Закаханых. Это Иван Шила, Христина Самойлова, Андрус Тычина, Рыгор Остапня и Глеб Сноркин. Выступающий в Сенате США держсекретарь США Кондолиза Райс поведомила, что администрация Белого дома уключила в бюджетный запит на 2009 год 60 миллионов долларов для финансирования специального фонда поддержки демократы и правов человека у разных краинах, у Тимлику Беларуси. Президент России Владимир Путин на прессовой конференции выказался за переход Беларуси на российский рубель. У Бундестагу обмерковывают пытание снижения коштов визов для белорусов. Теперь визовый сбор 60 евро. Сегодня ранницей на летнище армянской столицы Еревану потерпел крушение пассажирский самолет компании «Белавия». Пассажиры уратованы.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые 3 месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого 3 раза на тыдень.
Першее эссе на конкурс уже прогучить у понеделок 18 лютого. У эфира «Свобода» я нагадаю, что наш телефон-автоотказник працует в Менску круглые сутки 266-39-52. Номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну а наш эфир просягивает белорусская «Атлантида без барьеров». Сегодняшняя тема – белорусский Двинск. Я передаю слово автору Вячеславу Ракицкому.
Распочалася пилигримка раницей 13 жнивня от Червоного костёла у Менску. Шлях лежал проз Глыбочину, проз Браславщину, проз край блакитных озёров. Латгалию так само называют краем озёров. Первое знакомство с Латвией отбылося в Довгавпилсе. Мы завітали у костёл у неба взяття Найсвятейшей Панны Марии, где нас привітав пробаш парафии, а мы, в свою чергу, доведаліся, что неколи в этом костёле служил имшу и наш ксёнц, пробаш костёла Святого Симона и Святой Елены в Менску Владислав Завальнюк. Отдавши пошану Мати Божией, схилившись перед алтаром, отговорили молитвы подяки и рушили далей. За некалькі кілометрів до містечка наші автобуси спинилися, бо було вирішено увійсти у Аглону пешу. Увечері, під промнями заходячого сонця, колона з нескольких десятків чоловік повільно рушила до базиліки. Під легким вітриком розвивалися стяги з гербом Менску, постать Маті Божої на блакитному фоні. Маті Божія Аглонська, тебе вітають білоруси. Голос души 25 жнивня 2007 года.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
И в Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Олегом Трусовым. Спадар Олег, уже 3-й год у Латвию рушить пилигримы из Беларуси. Чому?
Они идут на свою родную землю. И головным местом белорусской Латгалии сдавна был Двинск, якого немцы называли Динабор, а латыши – Довгавпилс.
Коли узникает этот город? И чому он назывался так?
Первые насельники славянские, коли место, где потом сбудует Двинск, з'явилися еще в 10-11 стагодзе. Это в той час, коли Полоцкая держава и шла до Балтийского моря, имела две свои колонии, два вассальных князства, Герцеке и Кукейнос. Однако ситуация резко изменилась у початку 13-го стагодзе, коли крыжаки захопили полоцкие колонии, и в 1214 году полоцкий князь Владимир признал этот факт. Каб умацаваць сваю ўладу, Крыжакі заснавалі ў канцы 13-го стагоддзя моцны замак, які назвалі Дінабур. І потым вакол яго і ўзнік вялікі горад, які беларусы здаўна называлі Двінска.
Такім чынам, горад належаў Лівонскаму ордэну. Няўжо беларусы не хацелі далучыць гэты горад да сваёй дзяржавы?
Хацелі, і асабліва ў часы Вітаўта горад двойчы быў узяты войскамі Вітаўта ў 1403 і ў 1418 годзе, але, на жаль, надоўга затрымаць у сваіх руках Двінск Вітаўт не здолеў.
Калі б здолелі?
А калі б здолелі, мы мелі б моцны порт, дзякуючы якому шоў бы гандаль з ганзейскімі гарадамі.
Дык калі сітуацыя змянілася на карысць беларусаў?
У час Лівонскай вайны ўзнікла яшчэ адна беларуская калонія, і сталіцай Задвінскага альбо Інфлянскага княства стаў Дінабур.
Але мы ведаем, што гэты горад пераходзіў з рук у рукі, і ўжо напрыканцы 16-го стагоддзя горад і замак захапілі войскі Івана Жахлівага. Як адбівалася гэта на выглядзе горада?
Горад здаўна складаўся з некалькіх частак. Першы рыцарскі замак немцы збудавалі паміж возерам Шчупе і заходняй Дзвіной. Новы замак Дінабургу збудаваў наш кароль Сцяпан Батура у 1582 годзе. І сённяшні горад змясціўся побач з гэтым замкам.
Якія парадкі ўсталяваліся ў новай беларускай калоніі?
Былыя ордэнскія ўладанні кароль перадаў сваім людзям, і ўлада нямецкіх феадалаў значна зменшылася. Дзяржаўнай рэлігіяй тут зноў стаў каталіцызм, будуюцца новыя храмы і езуіцкія калегіумы. Аднак незабаве пачалася вайна са Швецыяй, і першы ўдар шведаў трапіў менавіта на Задвінскае герцагства. Пасля сканчэння вайны паўднёвую Эстонію, частку Латвіі з Рыгай захапілі шведы, а ў вялікім княстве літоўскім засылася толькі Латгалія.
18-е стагоддзе. Хто былі ўладальнікі? Гэта былі нашчадкі немцаў, расейцаў ці мясцовая шляхта?
Гэта быў славуты беларускі род графаў Плятараў. Яны валодалі гэтым горадам з 1730 года. Асабліва паславіўся былы мсціслаўскі ваявода Людовік Плятар, які ў 1752 годзе будуе тут шыкоўны палац з садам, у мястэчку будуе ратушу з вежаю, гасцінны двор, шпіталь і кляштар сясцёр міласердзя.
Як склаўся лёс Дзвінску пасля падзелаў Рэчы Паспалітай?
Латгалію Расія захапіла яшчэ ў 1772 годзе падчас першага падзела. І менавіта ў гэты час беларускае насельніцтва тут значна павялічылася. Дзвіншчына вельмі моцна пацярпела ў 1812 годзе падчас вайны з Напалеонам. Французскія войскі знішчылі гэту тэрыторыю, аднак цэнтрам мясцовага культурнага жыцця становіцца суседняя Краслава, дзе Адам Плятар, выпускнік Віленскага універсітэта, сябра Віленскай археалагічнай камісіі, сваім маёнтку стварыў музей, бібліятэку і архіў. Росквіт, першая трэць 19-го стагоддзя. Расейцы будуюць тут магутную крэпасць, а яшчэ адна падзея – гэта праклад чыгункі. І тут жа быў створаны вялікі рачны порт для гандля па рацэ Дзвіна. Акрамя беларусаў тут жылі шмат габрэяў, латышоў і шмат рускіх старавераў, якія ўцякалі сюды яшчэ ў часы Рэчы Паспаліты. Все вёскі вакол Дзвінска ў асноўным былі беларускія. Сваю назву Дзвінск горад атрымаў у 1893 годзе і так называўся да 1920.
А ці адчувалі беларусы ў Дзвінску беларусамі сябе? Ці існаваў там нейкі беларускі рух?
Існаваў, і што цікава, вельмі рана. Вытокі гэтага руху базуецца ў Дзвінскай гімназіі, якая была адкрыта ў гэтым горадзе яшчэ ў 1831 годзе. Росквіт беларускага руху на Дзвіншчыні – гэта пасля рэвалюцыі 905 года. Асабліва дзейнічалі беларускія адраджэнцы ў Дзвінску і Люцыны. Гэта род эпімах Шыпілаў і Гаўронскіх. Таксама дзейнічалі Ігнат Бруніцкі, Кастусь Язавітаў, Карусь Каганец, Вацлаў Ластоўскі і Іван Луцкевіч. Па перапісу 1897 года у трох паветах сённяшняй Латгаліі жыло амаль 80 тысяч беларусаў. Таксама тут актыўна працаваў Юдакім Раманаў, які правёў раскопкі знакамітага люцінскага могільніка. У Эгарскім павеце нарадзіўся славуты навуковец Баліслаў Брэжга, адзін з пачынальнікаў архіўнай справы на Беларусі, знакаміты археолог, філолог і гісторык. перед Першою сусветной войной Двинск вышел на другое место сярод белорусских городов по колькости населенства. У Вильни перед Першою сусветной войной было 200 тысяч жихаров, в Двинску 120, у Менску 110, у Витебску 115. В 20-м годе у Ризи находился урад БНР на чале с Ластовским, и навод на территории Латвии были друкованы первые белорусские марки серые особный отряд БНР. И эти подеи должились до лета 1920 года. 11 жнивня Ленин передал оккупированные польским войском три поветы Витебщины Латвии. Это Двинский, Рижский и Люцинский поветы, а так само 4 миллиона рублей золотом. В наступном 1921 году соседняя Литва передала Латвии еще амаль 300 квадратных километров и Лукским повете под Двинском с переважно белорусским населением.
Господар Трусов, а что, коли б это не отбылось?
Я думаю, что б зараз мы имели б то, чего только жадаем. Мы имели б великий порт речный на Двине. Мы имели б вельми выгодное становище экономичное. И значительно менее залежали б от усходнего суседа.
Я вспоминаю свое дзяцінства, якое у мяне прайшло не так далёка ад сучаснай латышскай мяжы. Я памятаю, як з Глыбоччыны, Мёршчыны, з Полаччыны усе ехалі купляць галёшы гумавыя ў Латвію, затым ехалі туды працаваць, бо там і каўбасы былі смачнейшыя, і праца больш аплочвалася. Ці сапраўды там быў заўсёды для беларусаў нейкі рай?
Менавіта так. Асабліва у 20-е, пачатку 30-х гадоў беларусам Латвіі жылося найлепей. Там беларусаў налічывалася прыкладна 70 тысяч. Тут адразу ўзніклі культурна-асветніцкія арганізацыі, такія як «Бацькаўшчына», «Беларуская хата», «Беларуская навуковая краязнаўчая таварыства». Узнікаюць Двінская, Люцінская, беларускія гімназіі і цэлы шэраг школ. Ужо ў 22-м годзе беларусы атрымалі 46 беларускіх школ, дзе вучылася 3500 дзяцей.
А як прысутнічае у сучаснай Латвіі Беларусь?
Нават падчас нямецкай акупацыі беларусы Латгаліі мелі пачатковыя школы, нават часопіс быў «Новы шлях». Але потым, прыходам новых саветаў, беларускае культурнае жыццё тут спынілася. Но тым не менш, у савецкі час новая хваля беларусаў двінулася ў Латвію, якія паехалі за гумовымі галёшамі. І такім чынам, калі ў 1959 годзе беларусаў было 62 тысячы, то напрыканцы існавання Савецкага Саюза ўжо 120 тысяч. З іх у Двінску запісалася беларусамі аж 10 тысяч. Пасля аднаўлення незалежнасці Латвіі ў Рызі зноў адкрылася беларуская гімназія, а ў Даўгавпілсе стала існаваць культурно-асветніцкае аб'яднанне «Уздым» і беларуская нядзельная школа. Таксама тут ёсць суполка міжнароднага фонда Янкі Купалы. Аднак, калі мы возьмем сучасныя падручнікі па гісторыі Латвіі, то тут беларусы не прысутнічаюць, нават у пераліку тых народаў, якія зараз жывуць у Латвіі. А некаторыя дзеячы нашай агульнай гісторыі называюцца такімі імёнамі, што ніколі беларус не пазнае, што гэта нашы полацкія князі.
Чтобы окончательно закрепиться в низовьях Даугавы, епископ Альберт вынудил правителя округа Кокнесе Ветцике разместить в своем замке отряд крестоносцев. Дождавшись удобного момента, Ветцике разбил рыцарей и изгнал их из своего замка. Узнав, что Альберт формирует в Риге большое войско для разрушения замка, Ветцике сжег замок и со своими людьми и пожитками отправился на Русь. В Кокнесе люди епископа построили каменный замок. Раздел «Покорение латгалов» с подручника «История Латвии». Рыга, 2002 год.
Белорусская Атлантида. Без барьеров.
У передачи «Белорусская Атлантида» удельничал историк Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Нашей программой передаются праз спадарожнік Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.